были довольно крепкие границы. Я говорю о границах идеологических. И далеко даже не всякую литературу можно было провести. Был досмотр очень серьезный. И не так-то просто. Подчас были просто смешные казусы, когда такую маленькую иконочку на открыточке какой-нибудь смотрели, вы можете провести только 2 экземпляра. Такое было. То есть был перегиб, я бы сказал, в одну сторону. Сейчас мы вступили в эру, когда никаких идеологических границ в России с прочим миром нет. Никаких. Представьте себе. Все, что угодно, какие угодно идеи, не говорю, какая угодно литература, какая угодно информация, она проходит совершенно спокойно. И дело даже не в том, что у нашей страны нет, дело в том, что появился интернет, который, попробуйте, не так-то просто поставить где-то препону и не дать возможности людям получить ту или иную информацию. Так вот. Если в былую эпоху, о которой я говорю, ситуация была в определенном смысле достаточно простой. Какой? Было всего две веры. По существу две, я не хочу особенно много о других говорить. Две было веры. Одна была вера, что есть Бог. Другая была вера, нет Бога. И все были верующие. Правда, как видите, только по-разному. Но, одним словом, ситуация была достаточно простой в этом смысле. Человек верит, что есть Бог. Как он верит? Разнообразий было очень малое по существу. В конечном счете. Немного было. Сейчас мы вступили в эпоху потрясающего религиозного плюрализма. В том числе у нас, в стране. Я не знаю, насчитывают тысячи и чуть не десятки тысяч крупных, мелких, средних, различных религиозных и псевдорелигиозных образований, причем разного направления. Они идут к нам как с Запада, так и с Востока. Как псевдохристианские, так и псевдокришнаитские, различные индуистские и еще Бог знает какие. Одним словом, для человека, который бы, все-таки хотел бы задуматься над тем, что же, как же быть? И такое множество религий. И где она, истина? Первый вопрос для этого человека какой? Бог один во всех религиях? Или нет? Все верят в одного. Только просто по-разному. Это первый вопрос, с которым сталкивается человек. И его довольно часто задают. В конце концов, не важно же, как верует. Важно, что Бог один, и все верят в Него. Скажу вам, что это первое заблуждение, именно заблуждение. И заблуждение вот почему. Дело вот в чем. Что когда мы говорим о такой реальности, как Бог, то должны понять, что здесь мы сталкиваемся с таким, извините, скажу нехорошее слово, предметом, который неизмеримо превосходит любой из тех, с которым мы сталкиваемся в этой жизни. Мы о человеке даже как думаем. Одного спрашивает Иван Петрович, что за человек? Говорит, чудо. Другого спрашивают, чудовище. Слово чудо присутствует и там. Представляете, какая разная характеристика. Кажется, говорим об одном человеке. А посмотрите, наше отношение как меняется. Одно дело, когда мы говорим, что это чудо-человек, а другое, когда чудовище. Сразу меняется наше отношение, меняется весь характер, если хотите, нашего поведения в отношении этого человека. То же самое в отношении Бога, когда мы говорим. Ведь что такое, что это такое отношение к Богу? Отношение ведь в чем заключается? Какой образ Бога мы встречаем в той или иной религии? Не Бога же мы встречаем, а образ Бога. И вот эти-то образы Бога, оказывается, могут различаться до такой степени, что имеют прямо противоположные знаки. Если кто читал Новый Завет, ну, христианское священное писание, тот, наверное, мог обратить внимание на то, что там находим, например, апостол тот же Павел писал, что я не хочу, чтобы кланялись бесам, а не кланялись богам. Он называет их бесами. Представляете? По какому признаку? В чем дело? А в том, что если в одной религии мы видим высокие, допустим, даже нравственные нормы, то в другой вдруг мы находим прямо противоположные, или самые ужасные, или отвратительные. Ну и сейчас, пожалуйста, мы же все слышали о так называемом сатанизме, например, где как раз садизм, издевательство, я бы сказал, вплоть до убийств и так далее, принесение даже человеческих жертв, это является чем? Угождением своему Богу. Госпожа Блаватская или Елена Рерих прямо повторяли, прямо говорили, ну, кратко сказать, наш Бог – сатана. Представьте себе, и вдруг христианство говорит, наш Бог – это Бог, который является любовью. Сатана – Бог зла и Бог добра. Были такие религии, в которых даже именно верили в два Бога – Бога добра и Бога зла. Я о чем хочу сказать, что каждая религия имеет свое представление о ком? Вот о том, кого мы не можем потрогать, кого мы не можем показать на фотографии, ибо по определению Бог есть Дух. И Дух мы никак не можем показать, кроме того, когда начинаем говорить об определенных свойствах или о том характере отношений, который должен быть у человека по отношению к этому Богу или образу Бога. Вот здесь мы видим огромные различия подчас между религиями. Ну, простые примеры. Христианство говорит, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Ветхозаветная религия иудейская говорит, люби ближнего и ненавидь врага своего. Конфуцианство какое-нибудь говорит, не спи просто, пусть нож, пусть меч лежит под головой твоею до тех пор, пока ты не отомстишь обидчику. Ну и так далее. Или представьте себе такое предписание ветхозаветной религии. Мертвечину не ешь сам, отдай ее иноземцу, а лучше продай ему. Религиозная заповедь. Вы слышите, какой Бог? Какой же это Бог, который требует таких вещей? Это что, один и тот же? Тот, о котором мы читаем, так возлюбил Бог, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы видим крест, кланяемся кресту, как символ этой потрясающей жертвенности, потрясающей любви. Или, например, проповедует господин Рокфеллер в воскресной школе. Знаете, что проповедует? Только послушать, это ужасно. Чтобы вырастить американскую розу во всем ее благоухании и великолепии, необходимо беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон Божий. Слышите, какой закон? Что это ваше рассуждение? Помогать бедному, помогать нищему, помогать больному, беспощадно обрезать эти слабые ростки вокруг нее. Это что такое? Так что, видите, вопросы о том, вопросы о том, что Бог один во всех религиях, это просто, знаете ли, такая пустая фраза. Пустая фраза. Нет, нет. В каждой религии свой образ Бога. И он может быть очень меняться. Все те, кто знакомились с историей религий, древних религий и дальше новых, говорят, о, это разные миры. Некоторые религии ближе друг к другу, другие дальше, и это зависит от того, какой образ Бога сложился в этой религии. Как сложился, почему, это вопрос другой же, это отдельная тема. Об этом я сейчас не хочу говорить. Хочу сказать, так вот в связи с этим плюрализмом религиозного сознания, который мы наблюдаем сейчас и перед лицом которого мы стоим, возникает вопрос чрезвычайной важности. А какая же религия верна? Какая истинная религия? Есть ли какие основания для того, чтобы сказать, вот эта религия, да, имеет такие аргументы, которых другая не имеет? То есть вопрос стоит о чем? Возможно ли и есть ли какие-то объективные аргументы, объективные, подчеркиваю, которые бы действительно могли показать, да, да, здесь уже речь идет не об индивидуальной вере моей, твоей, его, ее, а речь идет о таких факторах, которые заставляют, по меньшей мере, задуматься. Ну вот, в связи с этим, я сначала скажу, знаете, как в школе мы учились, как теоремы доказывали. Сначала утверждение, потом доказательство. Ну так вот, утверждение мое, которое я попытаюсь сейчас обосновать. Скажу вам так, что только христианство, только не пугайтесь, пожалуйста, только христианство имеет эти объективные аргументы, не зависящие от того, верю я, не верю я, хочу я принять христианство, не хочу я его, друг я его, враг я его, оно, оказывается, имеет эти объективные аргументы. И, говорю, только. Было бы чрезвычайно интересно, и я оставил этот вопрос, который я сейчас скажу, вопрос в других собраниях, представителей других религий, я просил, было бы очень интересно, может быть, я заблуждаюсь, может, я не знаю, какие объективные аргументы истинности своей религии могут представить представители других религий. То, что я слышал, это было или молчание, или эмоции. А вот в отношении христианства, мне кажется, что нам очень полезно это знать. Очень полезно и важно действительно знать, и посмотреть, и увидеть, что эта религия, оказывается, не просто верование, почему-то такое, может быть, по случайным каким-то мотивам, случайным, ну, причинам, что ли, которая возникла и вдруг начала распространяться каким-то непостижимым или постижимым образом, и вот мы сейчас оказываемся перед его лицом. Итак, вот мне хочется об этих аргументах сегодня поговорить. Сейчас я кое-что поговорю о них, кое-что расскажу. А потом, пожалуйста, какие у вас могут быть вопросы по этой теме или совсем без этой темы, по другим каким-то проблемам, которые, ну, как-то вас интересуют, и можем вместе обсудить их. Итак, какие же аргументы предлагает христианство? Вы знаете, иногда придется сопоставлять его с тем, чтобы более ярко оттенить ту мысль, которую хочется высказать. Итак, сначала не о христианстве. Обратимся, например, к такой очень древней религии, как буддизм. Возникла за 500 лет до христианства. Эта религия существует до настоящего времени. Видите, более древняя, чем христианство. Кто основал? Ну, скажем так, принц, сын Раджи, то есть, ну, князя, если хотите, короля, ну, небольшого царька какого-то, так, получил блестящее образование, великолепное воспитание, изысканное воспитание. Человек, который, ну, это интересная деталь его жизни, не буду говорить, разочаровался в этом благополучии, в котором он жил, изобилии, богатстве, ну, все, что нужно было. Разочаровался, стал отшельником, получил, как говорят его житии, под деревом Бо озарение, и стал этот Сакьямуни или Гаутама называться Буддой, то есть озаренным. Вокруг него собрались ученики, он ходил и проповедовал. Все были рады, когда Будда приходил к ним. Все жаждали его видеть и слышать. Жаждали его буквально. Это был почитаемый человек, очень интересный, говорит глубокие мысли. Он умер, окруженный уважением, почетом, учениками. Его учение и дальше продолжало распространяться спокойно. Были там нестроения, были, конечно, стычки с представителями индуизма, но, в общем, буддизм спокойно распространялся, и до сих пор он существует спокойно. Теперь возьмите другую религию, которая возникла через 600 лет после христианства. Речь идет о мусульманстве. Вы знаете, как оно распространялось огнем и мечом. Я как раз вот недавно перед поездкой с вами встречался с очень большой мусульманской делегацией из Ирана, и мы кое о чем говорили. Было очень полезно, знаете, поговорить. Мы остались взаимно довольны. Мечом и огнем. Да, это исторический факт. Неудивительно, что в течение этого столетия мусульманство распространилось на огромную территорию Римской империи. Огромную. Еще бы. Попробуйте. Перед лицом силы. Все покоряло. Те, кто не покорялся, были уничтожены. Вот эти вот две религии, в качестве примера. Удивительно, что они существуют или нет? Ничего удивительного. Еще? Ничего удивительного нет. Существовали и существуют. Все естественно. А теперь давайте обратимся к христианству. Только посмотрите, что здесь было. Самого Христа, родоначальника, сколько раз во время земной его жизни пытались убить, именно убить, затем, наконец, схватили, предали самой позорной казни, как самого страшного преступника между двумя преступниками, и затем начались жуткие гонения на всех тех, кто смел сказать что-нибудь о Христе и о христианстве. Тот, кто читал хотя бы когда-нибудь в руках, держал Новый Завет и раскрывал страницы книги «Деяний апостолов». Такая интересная, кстати, советую почитать. Господи, мы читаем разных там Плутархов, читаем Светония, Тацита, читаем легенды и мифы Древней Греции, читаем и проходим даже в школах. Ой, как интересно, вдруг книга, которая написана 2000 лет тому назад, незнакома. Ее не проходят в школах, в университетах. Что за странность? Чем же лучше какой-нибудь Плутарх или Светоний? Почему чем лучше, чем Павел? Кстати, мудрец потрясающий. Но это так, между прочим. Этот Павел, его звали Савва. Он уже был свидетелем при убийстве, тут же после Христа, убийстве первого мученика христианского Стефана, побили камнями. Кого сбрасывали с крыши храма. Сам этот Савва набрал команду и по городам иудейским ездил с этой командой для того, чтобы арестовывать, хватать, привозить в Иерусалим и терзать и убивать всех тех, кто окажется христианином. Мало этого. Это мало этого. Дальше поразительный факт. Это еще более поразительно. Ладно, тут в Иудее. Тут иудеи восстали против. Не будем говорить о причинах. Римская империя. Это была самая толерантная в идеологическом отношении государство. Как угодно веру, во что угодно. Богов побежденных народов привозили в Рим и ставили в специально построенном храме Пантеоне. Пантеон, кстати, до сих пор есть там в Риме. Всех туда свозили. Веруй как хочешь. И вдруг, что мы встречаем? Издается закон, по которому христианство, как религия, объявляется вне закона. Вне закона. Что такое объявляется в те времена? Да и сейчас, может быть, это, не знаю, насколько, что это такое было. Я вам назвал, например, того же Тацита, историка, который ненавидел, с презрением говорил о христианстве, и который что пишет во времена Нерона, римского императора, 60-е годы, что он пишет, как Нерон дал свои, например, сады для увеселений по случаю какого-то праздника. И эти увеселения сопровождались чем? Христиан, арестованных христиан, привязывали в этих садах к столбам, осмаливали и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов. Даже он, который с презрением говорил о христианстве, даже он и тот возмущался жестокостью Нерона. Тот, кто читал хотя бы раз книгу, интереснейшую книгу Синкевича «Каму грядеши», «Кво вадис», а может быть, фильм кто смотрел. Фильм, кстати, интересный, очень. Видели, что происходило. Во многих городах Римской империи были же эти цирки. И что там делали? Когда христиан на арене этого цирка отдавали на растерзание диким зверям. Кстати, вот это фильм «Кама грядеши», там одна из заключительных сцен, когда группа христиан на сцене сидит, а там за решеткой, здесь сзади за решеткой, прыгают эти леопарды, дикие леопарды, львы, и вдруг решетка начинает подниматься. Там очень, очень драматично показано, как вылетают из-под этой решетки эти звери и начинают терзать. Поднимаются вопли, крики и стоны. Огромный цирк. Все крики, изумления, а может, восторга. Знаете, что говорили в Риме? Народ, христиан ко львам. 300 лет христианство было запрещенной религией. За это время историки насчитывают по крайней мере 10 страшных волн гонений. Там были периоды ослабления. Ну, зависело от императора. Ну, знаете, как всегда, от царя много зависит. 10 жутких периодов. До сих пор существует же вот описание мученических актов, каким пыткам предавали жутким, что делать с христианами. Так, вопрос. Интересно, кто захочет принять эту религию? Когда стоит только соседу сказать, что он христианин, его тут же арестовывали. И неизвестно, чем кончится твой арест. Хорошо ты сумеешь кричать, я не христианин, нет, я ненавижу, я и буду плевать на Христа, на крест. Кто вообще захочет подойти к этим так называемым христианам, а вдруг тебя увидят, что ты с ними? Ты что, хочешь ко львам? Вопрос естественный. До 313 года продолжались эти гонения. Только в этом году Константин Великий наконец издал манифест, по которому христианство было объявлено религией законной. Возникает вопрос. Естественный вопрос, как мне кажется, очень естественный. Как оно, в общем, могло распространяться, христианство? Каким образом в этих условиях жесточайших пыток? Как могло даже из Иерусалима оно выйти уже только, когда была такая ненависть ко Христу? Побивали камнями тут же. Как это могло вообще распространиться? Как сохраниться она могла? Не правда ли вопрос? Вопрос серьезный. Историки пытаются что-то показать, пытаются ответить на такой вопрос, например, почему христиан вдруг Рим объявил вне закона. И говорят, они отказывались приносить жертвы императору. Это даже пишут крупные историки. Читаешь и недоумеваешь. Вы что же не знаете, что иудеи тоже не приносили жертвы императору? И не было такого лозунга, чтобы иудеев ко львам. Что такое? Итак, вопрос остается, каким же образом эта религия могла возникнуть, не быть тут же уничтоженной, а не только не уничтожена, а распространялась даже под страхом смерти. Кто был в Риме, то, наверное, могли посетить катакомбы, известные катакомбы, которые тянутся там буквально десятки километров, там можно заблудиться, да, куда христиане скрывались и тайно проводили там свои богослужения. Тайно. Чтобы кого-то привести, это надо ручаться было за человека. Поручитель только должен был принять в общину. Еще бы. Может, это агент. И что тогда будет? Итак, остается вопрос. Как же это могло быть? Я вам скажу так. С атеистической точки зрения ответа нет. Ну, просто фактически нет. С религиозной точки зрения есть ответ. Но на него надо посмотреть. Опять обращаюсь к той же книге «Деяний святых апостолов». Книга написана простым языком. Самым простым. Это, знаете, пишет не какой-то там человек изящного слога, литератор, да, или тем более фантаст. Нет, пишут самые обычные истории, которые происходили в то время. Какие истории это? Они как раз объясняют, что произошло, что происходило в это время. Происходили события, факты, такие, о которых уже историки, правда, христианские историки, но сказали так, что это была эпоха так называемых чрезвычайных дарований. Чрезвычайных дарований, которые в истории потом никогда не повторялись. Но если бы этого не было, христианства бы не было. Что это такое за чрезвычайное дарование? Читаем. Прикосновение к одежде только апостола исцеляло человека. Тень апостола Петра исцеляла человека. Знаете, такие вещи не убережешь и не скроешь. Когда есть больные люди, они же всюду ищут помощи. И когда вдруг какими-то тайнами знают, вот, стоит обратиться к человеку, прикоснуться даже только, и говорят, вот, вот, у меня же это было. Это был век действительно чрезвычайных дарований. Вот только что был праздник Троицы, мы называем, кстати, это у нас на Руси только называется Троица, всюду он называется Пятидесятница. То есть, если хотите, день сошествия Святого Духа. В книге Деяний описано, что произошло в этот день. Что случилось? Когда апостолы заговорили на иностранных языках, так что все в изумлении были, что такое? Что случилось? И действительно, все те, кто в это время принимали крещение, принимали веру и крещение, получали необычайные дары, слышите, все. Вот что удивительно. Или начинали говорить на иностранных языках, так что их понимали, те, к кому они обращались. Получали дары чудотворений, дары исцелений, дары прозрений. Это обилие таких даров ничем не скрыть. Это узнавалось, эта информация распространялась. Она подтверждалась каждодневными фактами. И христианство, несмотря на эти жуткие гонения, распространялось. Люди же видели, что происходит. И самое, может быть, поразительное, что происходило, что многие, кто принимал христианство действительно по убеждению, принимал неформально, как сейчас у нас, пошли, давай окрестимся. В чепуху превращаем, в чистую форму, как язычники. А кто принимал по существу и с убеждением, те свидетельствовали, и это свидетельство было очевидно, выражалось в их жизни, когда они получали такое духовное состояние, перед лицом которого никакие пытки, никакие страдания и угроза смерти не останавливала их. И они шли и свидетельствовали о Христе. Слышите, откуда, оказывается, как распространялось-то? Вот, оказывается, эти принявшие христианство, которые исцелились от тяжелейших болезней, причем моментально, которые получили вот Бога в свою душу, они бесстрашно шли, говорили и проповедовали. Римская империя пережила эпоху совершенно потрясающую, ни с чем не сопоставимую. Вы знаете, сколько? Сотни тысяч мучеников только в одном Риме погребено. Вот почему оно сохранилось, что Бог очевидным образом действовал в этих людях. Бог действовал. Хочу сразу сказать, не фанатизм. Фанатизм может быть где угодно. Может быть фанатик-атеист, может фанатик-мусульманин, может фанатик-христианин. Не смешивайте фанатизм и убеждение. Фанатик не имеет любви ко всем прочим, кто не придерживается его взглядов. Если хотите, большей частью ненавидит даже всех прочих. Любовь, которая является высшим принципом христианства, когда озаряла этого человека, то он действительно любил врагов своих, мучителей. Кстати, вы знаете, что происходило иногда, какие случаи были, нередко, когда истязатели, те, которые пытали на глазах, это публично происходило, вы знаете, это делалось публично, чтобы отбить всякую охоту принимать христианство, когда тот, который только что каленым железом сжег мученика, вдруг бросал эти орудия пыток и заявлял: «Я христианин». Знаете, сколько было таких людей? Да, их тут же казнили. И христиане с благоговением брали их тела, вносили в свои святые диптихи, и до сих пор они у нас в наших календарях числятся как святые мученики. Слышите, кто? Не только те, которые приняли христианство, а те, которые время пыток увидел это потрясающее явление, бросали орудие пыток и становились христианами. Вот как христианство сохранилось. Ни одна религия вам такого не представит. Еще раз говорю, любовь, а не фанатизм, а не ненависть двигала этими людьми. Вот этот аргумент я называю историческим аргументом. Ну, правда же, он связан, конечно же, с историей. Естественно, так его назвали. Я вам скажу, когда с ним соприкоснешься, особенно когда почитаешь, что происходило, то действительно с благоговением просто преклонишься перед этими людьми первых трех столетий, что они вынесли. Еще раз скажу, в естественном порядке никакая религия не могла бы выжить и распространиться до мировых масштабов, что мы видим с христианством. Вот это исторический аргумент. Ну, приведу. У нас сколько времени-то, чтобы от, до... Ну, хорошо. Так, это где-то хорошо. Да, приведу еще аргументы, чтобы не думали, что это единственный. И здесь можно, знаете, начать гадать, а может быть, а вот так, а если... Ну, как всегда же, знаете. Приведу еще аргумент. Аргумент, по-моему, очень интересный и сильный. Представьте себе, что вот сейчас мы с вами находимся вот в этом зале, и здесь присутствует не вы, а представители всех религий. Всех, какие есть на Земле. Смотрите, как здорово. Сейчас пытаются это делать. Пытаются, странно это делают сейчас. Может, вы слышали? Фатиму, это местечко Португалии. Сейчас там построен своего рода, ну, католический собор, но для всех религий. Сейчас там странные вещи происходят. Собираются представители всех этих религий, совершают свои молитвы все вместе. Вообще мы идем к такому, к такой эпохе, к такому слиянию, к такому смешению. Всерелигиозному смешению, что трудно себе представить, что скоро будет. Так вот, итак, представители всех религий. Ну, не обижайтесь, нет. Да. И задают вопрос. Как вы думаете, что нужно сделать с точки зрения вашей религии, чтобы, ну, достичь спасения? Ну, религия всегда говорит о спасении, правда? Мы же понимаем. Как бы его ни понимать. Что нужно сделать? Все по одному поднимаем, по одному поднимаем, поднимаем, поднимаем. Они как сговорились. Все отвечают, ну разве вы не понимаете, что нужно? Нужно исполнить требования этой религии. То есть заповеди этой религии. Вот и все. Уж это вопрос, ребенок вам ответит, а вы уже такой вопрос задаете. Да? Да, все бы так ответили. А вот появилась одна религия, которая отвечает совсем не так. Первым в рай. Говорит Евангелие, говорит христианство, вошел тот человек, который не знает, исполнил ли он хотя бы одну заповедь какой-нибудь религии. Человек, у которого руки по локоть в крови. На нашем языке бандит, на евангельском языке, скромном языке разбойник. Ну, вы знаете, разбойничий. Да? Вы слышите? Вот мы привыкли к этому. На самом деле это же величайшее кощунство с точки зрения всех религий без исключения. Чтобы человек, который нарушил все какие только мыслимые и немыслимые заповеди религиозные, так? И вдруг он первым вошел в рай, спасся. И кто сказал об этом? Сам основатель христианства, Христос. Простите, что у вас за религия? Абсурд. Да? Абсурд. С чем мы соприкасаемся? Мы соприкасаемся с беспрецедентным совершенно событием, и не просто событием, с беспрецедентным откровением, о чем не знала ни одна религия никогда. Оказывается, человек спасается не по заслугам. Я, Господи, сделал тебе, а ты мне. Я подал рубль, ты давай миллион. Нет, спасается совсем по другой причине. Мы соприкасаемся с нечто, я не нахожу просто слов сказать, чем мы соприкасаемся. Негодяй первый входит в рай. Это что такое? С одной стороны, мы соприкасаемся, если говорить о внешней стороне, с действительным утверждением, что Бог есть любовь. Такая любовь, это поразительно. Но есть тут глубокая какая истина, которая коренится в этом факте. Почему же он вошел в рай, этот негодяй, бандит и преступник? Почему? Что он сделал? В Евангелии от Луки написано очень просто. Буквально несколько строк. Почти ничего. Но то, что сказано, это поистине удивительно. Написано в Евангелии, что когда распяли Христа и двух разбойников, то разбойники начали его, Христа, поносить. Если ты, Христос, так сойди с Христа и нас тоже спаси от Христа. И нас спаси. Левый разбойник вот так поносил его, слева, который был разбит. А правый, о котором мы говорим, стал унимать его, ну как унимать? Просто сказал, мы же достойные по делам своим получили. Этот праведник, он не знал, кто это такое. Этот праведник ничего не сделал достойного казни. Он об этом, видимо, слышал. Мы с тобой достойные по делам своим получили. Вы слышите? Он согласился, в то время как другой рвался и говорил, ну, что угодно говорил. И дальше произносит потрясающие, я бы сказал, слова. Простые, я не знаю какие, но что в них содержится. Знаете, вот слово там дальше, Господи написано. Знаете, по-гречески это слово можно перевести и как Господи, и как Господине. Перевели Господи. Хотя он его назвал праведником, то есть человеком. И очень возможно обратился к нему как что-то, знаете, вот смешанное то и другое, произнес такие слова. Господи, помяни меня ты во царствии твоем. Он не сомневался, во-первых, что этот праведник, конечно, будет в царстве Божьем. Во-вторых, это самое главное, на что обращаю внимание. Самое главное. Мы касаемся самой сути христианства. Он, разбойник этот, не сомневался в том, что он-то там никогда не будет. Ты меня там помяни. Может, мне полегче будет там, но, конечно, нет. Вы слышите? Мы, еще раз повторяю, мы с вами касаемся самой сущности христианства. Самой сущности. Чем же спасается человек, оказывается? Чем спасается? Глубоким осознанием того, что он совсем не тот, кем он должен быть. Слышите, совсем не тот. Где мне говорить о том каком-то рае? Недавно во Франции был проведен телеопрос, широкий телеопрос, Как вы думаете, где вы будете после смерти? Стопроцентный ответ – в раю. Стопроцентный ответ – в раю. Замечательно? Но французы еще, ну что же вы хотите? Не в аду же. Слышите, в чем? Мы подходим к... Это самое, самое великое и сокровенное, о чем я говорю сейчас. Он сказал, у него мысли даже не было, он ощущал, он переживал, он знал, что он будет там, но не в раю. И оказывается, вот это его осознание своей негодности, своей жизни, своих поступков, осознание раскаяния в этом, пусть уже горькое раскаяние, но именно раскаяние полное и обращение к Богу: «Господи, ты меня помяни, меня негодяя». Вот оказывается, что спасает человека. У меня простой вопрос. Откуда это такое? Откуда, что это за учение? Никогда в истории такого не было. Ни одна религия этого не знала. Что это такое? Это же нечто, это христианство, это антирелигиозная религия, вы слышите? Религия антирелигиозная, замечательно? Да, именно так. Откуда могло быть? Это могло быть только из одного источника. Если действительно, как говорит христианство, Бог есть любовь. Если действительно христианство есть религия от Бога, тогда все понятно. Вот он источник, этот великий источник такой потрясающей истины. Ух, насколько велика эта истина. Если каждый бы из нас задумался о своей жизни и немножко сопоставил ее с той святыней, если хотите, совестью своей, всем пониманием святости и красоты человека сопоставил, то, наверное, Бог увидел, что он совсем не тот. Суть христианства заключается именно в этом, чтобы человек задумался наконец и понял, объективно посмотрел на себя, не в розовых очках, как это мы делаем, а объективно посмотрел на себя и действительно раскаялся. Раскаялся перед Богом, перед своей совестью, потому что раскаяние что делает? Это есть отвержение, это есть омытие всей той грязи, которую делал человек. Омытие это есть. Правда, интересная истина, какая в христианстве проповедуется. Ну, еще бы не распять за это Христа. Надо. Конечно. То он, видите ли, там фарисей стоит, помните притча о мытаре фарисея, говорит: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. Я даю десятину всего, что получаю. Я приношу жертвы». Ну, начинает расписывать, да чего же он хорош. Помните эту притчу, может быть, кто ходит в храм? И мытарь, сборщик денег. Ну, блядь, деньга, она прилипает же к рукам-то, вот искушение. Надо собрать 10, а он 11, а то и больше. Бьет себя только в грудь и говорит: «Господи, будь мне грешному милостив ко мне грешнику». И Христос говорит: «Мытарь вышел оправданным, а не фарисей этот». На протяжении всего Евангелия мы видим всю ту же истину, чтобы обвинить Христа, приводит к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, а он сидит, Христос, пишет пальцем на земле. И говорят: «Справи, что сделать с ней? Закон». А Христос говорит: «Что сделать с ней?» Христос молчит. И пишет что-то пальцем на земле, нагнулся и все. Они приступают к нему. Им надо найти обвинение против него, хотя бы в чем-то. И вдруг Христос поднимает голову и говорит: кто из вас без греха, тот первый пусть бросит камень в нее. А почему так сказал? Закон Моисеев, они заявили, повелевает побить ее камнями. И Христос им говорит: ну что ж, кто у вас без греха, пусть первый это сделает. Еще совесть была. Один за другим и ушли. Христос поднимает голову, она стоит одна. И что он говорит? И я тебя не обвиняю, вы слышите? Но иди и впредь не греши. Опять тот же мотив. Боже мой! Вы слышите, сколько любви-то здесь? На обед его приглашают там фарисеи. А там возлежа по древнему обычаю. Вдруг узнает какая-то женщина, что Христос там. То есть не какая-то, а яса какая. Да, узнает. Прибегает туда. К его ногам подбегает. Плачет над его ногами. Слезы льются. Волосами свои утирает. Да, его ноги, а фарисей сидит, праведник. Если бы был пророк, знал бы, какая женщина к нему прикасается. Ну еще бы, такая скверна. И как Христос отреагировал, ну кто читал, помнит. Я просто вам случай за случаем привожу, что на протяжении всего Евангелия эта истина, которая связана вот с этим разбойником правом, проводится непрерывно, красной нитью. Там, где есть раскаяние, искреннее раскаяние в грехах, где есть внутреннее обещание, насколько только у меня хватит сил больше не повторять этих грехов, там это раскаяние принимается выше всех праведных поступков. Ныне же со мною будешь в раю. Я рассматриваю это как вполне объективный аргумент, который свидетельствует о божественном происхождении этого учения, которое именуется христианским. Из земли было неоткуда взять. Все религии говорили, надо все исполнить. Не правда ли интересно? Ну, приведу еще один аргумент. Может, нам это пригодится? Просто я почему об этом говорю? Я думаю, что нам это пригодится. В наш такой век темный, мутный, когда сколько всяких религиозных ручейков и грязных, каких угодно, и отравленных, втекает и втекает через телевизор, литературу, всяких проповедников, сколько мути и грязи приходит. Поэтому это надо знать. Да, именно христианство – истинная религия. Почему истинная? Если она имеет божественное происхождение, следовательно, истинная. Само собой разумеется. Ну, приведу еще один. Кого мы ждем-то? Сказать? Царя. Какого? Справедливого. Который, наконец, задаст, кому надо и как надо, установит самые лучшие порядки, наведет в стране закон, порядок, даст нам изобилие нашей жизни, не эти несчастные зарплаты, не эти пенсии, на которые человек может жить, даст нам, ну, если не изобилие, то достаток нам даст полный. Вы слышите? Царь нам нужен. Какой? Ну, конечно, православный. И какой? И помазанник обязательно. Обязательно помазанник. Правда, эти помазанники хоть в истории так себя показали, что и надо страшно сказать, какая-нибудь Анна Иоанновна на кол посадила. Какая-нибудь Екатерина II, митрополит Арсения Мациевича сгноила буквально в каменном мешке, что творилось. И сколько еще было? В 1862 году киевский митрополит писал, 1800 писал, что церковь наша жестоко угнетается под видом заботы о ней. Я почему привожу это? То мы думаем, ой, царское время, ой, что вы, православие, свобода, царя нам дайте. Смотрите, что творили. Почитайте жизнь многих, почитайте жизнь Игнатия Брянчанинова, нашего петербургского святого. Что было, какие гонения, какие притеснения, да и на всех праведных людей. Кого мы ждем? Царя. Какого? Православного. Какого? Который даст нам хлеба и зрелищ. А чем мы не римляне? Паном эт церцензус, кричали римляне, когда император появлялся на улицах. И мы ждем. Да, православие станет свободной религией. А кто сейчас мешает быть православным, скажите? Уж сейчас-то никто не мешает. Пожалуйста, будь православным. Да кем угодно будь. Будь кришнаитом, мне нравится, православным. Кем угодно. Я хочу о чем сказать. Мы. Да ладно мы. Все человечество что ждет? Хлеба и зрелищ в изобилии. Слышите, вот что нам надо. Изобилие хлеба, изобилие комфорта, изобилие развлечений. Вот что мы ждем. Правда? Ну не будем же отрицать. Именно это ждем. Вот что нам нужно. Вот нам нужен какой президент. Хорошо, не президент, но царь. Как хотите, называйте. Какая разница? Что в лоб, что в полбу. Что, это только сейчас? Нет, конечно. Всегда только о таких правителях и мечтали. Всегда их величали отцами Отечества, спасителями народа. Ну что, всегда, всю историю. Кто спаситель? Вот кто. Уничтожает рабство, уничтожает кабалу, уничтожил транснациональные корпорации, правда? Этот колоссальный разрыв между богатыми и бедными, было бы какое-то такое доброе равенство и так далее. То есть, ну что говорить об этом? Ну, по-моему, это настолько элементарный факт, я уж извините, что распространяюсь так много. Ну, конечно, ждем только этого. Именно этот человек и будет спасителем, когда люди живут в нищете, в несправедливости, в эксплуатации и прочих всяких вещей. Конечно, ждем этого. Почему говорю? Ну, представьте себе, нет, можно ли сказать нечто, ну, более, я бы сказал, неразумное, более безумное, как предложить в качестве спасителя того, кто ничего не сделал из того, что мы хотим. Христос, помните, накормил? Ну, раз, 5000, раз, 4000. Все. Ну, исцелил там каких-то, ничего. С помощью медицины мы тоже достигнем. Еще больше исцелим. От рабства даже евреев не освободил. Ну, как он? Ну, в зависимости. От Римской империи. Помните, они даже в 70-м году там, восстали даже против римского господства. Даже этого никаких законов, хороших, нормальных законов не установил, ничего не сделал. Он объявляется спасителем. Большего абсурда уже придумать никто никогда не мог. Таких еще вещей не было. Объявляли спасителем императоров, героев, которые отдавали свою жизнь, даже погибая сами, но которые боролись за что? За благополучие своего народа. Вот кто объявляли спасителями и героями. А здесь дух, распятый между двумя разбойниками, объявляется таковым. Причем как объявляется? Вы подумайте, как? Это же не просто какая-то горстка фанатиков. Все бы это исчезло в мгновение ока. Нет. Посмотрите, опять обращаясь к историческим фактам, посмотрите, сколько людей пострадало за проповедь того, кто был распят и воскрес. Ничего он не сделал в плане материальном, в плане культурном, в плане политическом, в плане экономическом. Ничего. И он вдруг называется спасителем. Апостол Павел великолепно по этому поводу сказал: мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Почему иудеям – соблазн? Потому что иудеи мечтали, и мечтают, и ждут Мессию какого? Не распятого, а царя мира. Эллинам, то есть всем прочим народам, конечно, безумие. На что нам нужен такой спаситель, если без куска хлеба останемся? Нам это не нужно. Соблазн и безумие. Откуда только такая идея могла вообще возникнуть? И не только возникнуть, но распространиться, покорить. И до сих пор, смотрите, сколько христиан намертво верят, что он именно спаситель. В чем дело? А дело в очень серьезных вещах. В высшей степени серьезных. Знаете что? Хотите испортить хорошее дело? Поставьте туда начальника, пройдоху, вора и преступного человека. Поставьте. Все развалит. Все разбазарит. Все украдет. Ничего не будет. На какой угодно пост его поставьте. Все будет великолепно сделано. Полный развал и крах. Вот дело какое-то прям, ну дело или что-то погибает. Поставьте порядочного человека. И смотрит. Да, трудится день и ночь. И смотрите. Налаживается как дело-то постепенно. Начинается порядок. Прекращает воровство. Прекращает обманы, прекращает подделку документов, прекращает. О чем хочу сказать? Что оказывается, все наши нестроения, которые происходят в нашей жизни, личной, семейной, общественной, государственной, политической, откуда проистекают? Откуда проистекают? Разве не ясно? Это наше нравственное и духовное состояние. Скоро, наверное, не знаю, на каждого гражданина надо ставить полицейского. Смотрите, сколько этих органов, сколько там сотрудников. Все ловим и ловим. Убийц, воров, взяточников и так далее. Я говорю, скоро этого обслуживающего, буду говорить, персонала будет больше, чем самих граждан. Ну еще бы. Вы слышите, что пришел Христос-то, чем занялся-то? Ничего мы не сделаем и не наладим никогда жизнь, если мы не воспитаем человека. Вся суть в состоянии человеческой души, а не вовсе в этих реформах, преобразованиях и перестройках. Неужели это непонятно? Перестроили. Был коммунистический атеизм. Ой, как плохо. Стал демократический разврат. О, как хорошо стало-то, правда? Совсем великолепно. И вот так всю историю и происходит. Там, где нет внимания к человеку, все развалится. Никогда никакого не будет блага в этой жизни. А обратите внимание, что происходит. Любопытная вещь. Нравственность сейчас в загоне. Они не хотим даже и говорить о нравственности. Деньги. Вот все. Читаю в одном журнале: господа бизнесмены, имейте в виду следующую статистику. Что? В 5 раз больше совершают экономических преступлений люди с высшим образованием, нежели со средним. Так что, когда будете принимать на работу, смотрите, подумайте. Еще бы, у моего знакомого гараж под тройной охраной, машины там под 10 охранами, утром просыпается, все закрыто, подходит, веселенький гараж, а машины нет. Машины нет. В полном недоумении, говорит, я физик. Меня что больше всего поразило, даже не то, что эту очень дорогую машину украли, даже не это. Как же могли так это сделать сквозь все окрады? А эти ограбления разные с помощью компьютеров. Вы же понимаете? Господа бизнесмены, задумайтесь, в 5 раз больше экономических преступлений от людей с высшим образованием, нежели не имеющими такового. О чем идет речь? Действительно, спасение возможно только тогда и только в том случае, когда человек станет человеком. Блаженны чистые сердцем, только где совесть будет господином всего. Слышите, а сейчас что? О совести ничего не говорится. Бизнес, бизнес, бизнес. Детей заражают этим всем. Уже никто не хочет что-то делать даже по существу. Только смотрит, где сколько платят. Самообразование разваливается. Все. Теперь мы понимаем, почему Христос не родился сыном императора и не стал таковым. Представляете, стал бы императором. Какие бы реформы, правда, произвел? Какое развитие культуры? Мы знаем, какое развитие культуры, еще бы. Видим всюду, какая культура. Над женщинами вообще издеваются. Представьте, сейчас женщину взять и сказать, сейчас мы вас разденем. Ну-ка. О, позор, срам. Позор, срам? Ну, посмотрите на журнальчик. Это не позор, оказывается. Поздравляю. До чего дошло дело? До какого унижения? Унижение человеческого достоинства. Нравственность в стороне, и мы видим, что происходит в связи с этим. Что происходит? Он действительно Спаситель. Он указал, во-первых, на самый центр, самое главное, благодаря чему только, во-первых, человек может стать человеком. Во-вторых, и тогда и сама жизнь будет приобретать совершенно другой характер. Совершенно другой, по сравнению с тем, что мы имеем. Кстати, даже вот такой факт, как отмена рабства. Римская империя была рабовладельческой империей. Только тогда отменили рабство, когда эта империя стала христианской. Вы слышите? Ничего не потребовалось. Ни революции, ничего. Люди только поняли. Раб – это такой же человек, такой, как я. Апостол Павел пишет, прими этого не как раба, а как брата возлюбленного. Разве при таком учении могло быть рабство? Конечно, нет. И пока христианство было не номинальным, а по существу проникало в человеческие души, мы видели, какие происходили положительные реформы. И напротив, как только от христианства оставалось одно имя, одна форма, какие деградации начинались в человеческом обществе и государстве. Так вот, видите, Христос Спаситель, распятый среди двух разбойников, и его называют таковым. Когда же кому приходило это в голову такое, чтобы распятый среди бандитов был назван Спасителем? до которой к тому же Спаситель ничего в материальном плане ничего не сделал. Просто ничего. Ну ладно, был полководцем, политическим деятелем. Правда же, тогда можно было сказать, да, это Спаситель. Ничего. Христианство говорит, вот оказывается, в чем спасение. И это действительно так. Если задумается человек, то поймет, так и только так. Кстати, невозможно, вот говоря об этом аргументе, не отвлечься, не сказать, что почему христианство 2000 лет тому назад уже объявило, кстати, пророчество, это очень сильный тоже аргумент, уже объявило, что будет, придет лже-спаситель, который сделает все то внешнее, что Христос отверг, сказав, что это следствие, а не причины благоденствия человека. Назван он так антихристом. Анти, то есть вместо, или если хотите, поэтому против. Христос сказал, мое царство не от мира сего. Антихрист от мира сего. Христос не делал того, 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 того. Я все сделаю. Царь мира. В Апокалипсисе написано, все народы придут и поклонятся перед ним. Слышите? Вот, оказывается, идет к чему человеческая история. Недаром один из святых сказал, история человечества началась от тьмы к свету. Вот светом, разумеется, явление Христа и его учение, а идет от света к тьме. Сказал точно, сказал в самом начале христианской эры. Какие точные, поразительные, я бы сказал, пророческие слова мы слышим. Так вот, еще один аргумент, значит, в чем заключается? В том, что никогда и никому в голову не приходило, чтобы таким путем, таким способом, какой мы видим во Христе, так могло совершиться то, что именуется спасением, спасением как таковым. Просто нельзя было называть это. Какой спаситель? Нельзя. И вдруг здесь это есть. И мы видим, что это есть не просто по имени, а здесь оказывается глубочайшая и правильнейшая идея. Только в этом и может быть спасение. Если не будет изменения человека, никакого спасения не будет. Я не говорю здесь о других вещах, вот чисто религиозных. То есть они интересны, о том, что же Христос сделал в другом плане. Это другой вопрос. Я сейчас говорю об объективных аргументах, то есть которые доступны внешнему сознанию. Не религиозным, любому человеку. Просто посмотри, ну и задумайся. Просто и задумайся. Есть аргументы чисто богословского порядка. Это, так сказать, то, что я привел, это, будем говорить так, ну, социальный, что ли, аргумент. Есть чисто богословского порядка аргументы. Они очень интересные, но они доступны каждому человеку, вернее, тому только человеку, кто хотя бы немножко захочет познакомиться с христианским учением и посмотреть с тем, что было до христианства. Например, учение о Троице. Вот так вот скажи. И сейчас, если были здесь атеистические пропагандисты, они скажут, о, Троиц сколько угодно было до христианскую эпоху. Вот слушайте, я не знаю, вот на них смотрю, что это? Люди обманывают, что ли? Специально или невежды? Невеждами не должны бы быть. Те же обман. Та Троица, о которой говорит христианство, не имеет ничего общего с теми триадами богов, которые были в дохристианскую эпоху. Название только, и все. Самые главные языческие триады какие? Бог, богиня и вожонок. Где в христианстве вы найдете это? На втором, ладно, Бог. Второе, где богиня? Второе лицо христианской Троицы – Сын. Где третье? Дух Святой. Вообще не знаем, что это такое. Вы только подумайте. Вы подумайте. Христос, написано в Евангелии, нигде не учился. Даже удивлялись, откуда он знает Писание, не учившись. Апостолы, его ученики, они прямо сказали, что люди-то не книжные, то есть не очень-то образованные. И вдруг представьте себе теперь, Дух они проповедует учение о том, что Бог Отец, второй – Бог Сын, а третий – Бог Дух Святой. Я вам скажу, только руками можно разводить. Откуда? Никогда, нигде, ничего, небывалое явление. Да откуда же эти некнижные люди, рыбаки? Откуда такую истину взять? Настойчиво проповедовать именно так. И когда появлялись уже в первом веке, во втором веке, появлялись учения, которыми пытались, вы знаете, исправить христианскую Троицу, например, сказать, это все один Бог, только под разными именами. Или только одни энергии одного и того же Бога. Решительно отметалось. Ересь. Именно Отец, Сын и Дух Святой. Понимаете, борьба. Причем настоящая какая борьба шла. Осуждение, соборы. Не все ли равно кажется? Слушайте, что спорить о таких вещах? Нет, насмерть стояли, как истина именно, а не что-нибудь. Вот этих богословских аргументов, я вам скажу, довольно много. Довольно много аргументов этих. Да. И, я говорю, касающихся христианского учения, то есть вероучения, которые все поражают одним и тем же. Откуда могли взять эти малограмотные ученики такие идеи, идеи, которые под стать, ну, я не знаю, как великим каким-нибудь философом, какому-нибудь Сократу, там, Платону, Аристотелю. Они-то откуда? Они с философией-то знакомы не были совсем. Откуда такие учения? Или боговоплощение, например. Ух, боговоплощение, ура! Все боги только и знали, что воплощались. Эх, какой обман. Да ничего общего нет. То, о чем говорит христианство, когда говорит о боговоплощении. Вы слышите, ничего. Что было в этих мифах древних? Боги меняли маски. То Юпитер является орлом, то золотым дождем, то каким-нибудь быком, да кем угодно. Вы слышите? А здесь о чем идет речь? Об истинном боговоплощении, о соединении действительно Бога с человеческой природой. На самом деле, причем как? Неразлучно. Один языческий философ писал, наши боги никогда не пойдут на то, чтобы принять на самом деле плоть человеческую. А почему не пойдут? Ну еще, можно ранить, а можно и убить. Что вы? Избавь Бог. Что христианство говорит? На самом деле Христос был распят, соединился с человеческой природой, соединение произошло, не маску одел, причем не на время какое-то. Откуда такая идея? Если вы посмотрите историю религиозных идей, вы разведете руками, скажете, нет, такого, конечно, не было. И это придумали эти некнижные. Слушайте, а что они, гении, что ли, какие-то? Откуда у них столько идей? Любопытно. Откуда? А это воскресение Христово? Говорит, ау! Воскресающие боги были. Что это такое было? Еще раз говорю, мне всегда было очень неприятно, когда атеистические пропагандисты, пользуясь чисто вот этой внешней словесной шелухой, говорили о том, что одно и то же. Какое одно и то же? Ну что вы? Все эти воскресающие, умирающие боги, что это такое? Знаете, это что такое? Вот, это были символы природы весной, которая воскресает и осенью, зимой умирает. И празднество, именно воскресение самого этого бога проводились, и умирание его. Мы что празднуем? Что празднуем? Тот факт, который был 2000 лет тому назад. Одно было умирание и одно воскресение. Причем не какое-нибудь воскресение, а за которое затем тысячи, сотни тысяч и миллионы людей шли на смерть. Ну, извините, да, целый ряд еще есть богословских таких истин, которые любого человека, кто хотя бы немножко соприкоснется с этим, поймет, да, здесь мы имеем дело уже не с мифами, не с легендами, а имеем с чем-то потрясающим и удивительным. Мы видим целый букет таких истин, которых никогда не было до христианства, не было никогда. И вдруг их начали проповедовать. Кто? Кто эти некнижные рыбаки? С них один был только образованный человек, Павел, Саул. Но он, кстати, и не был в числе 12. Он потом присоединился. Все они проповедуют. Спрашивают, какое доказательство воскресения? Какое доказательство? Ох, как это важно тоже для нашего времени. А какое доказательство, что Сократ был? Ну, Платон о нем упоминает, и Ксенофон упоминает, да? А посмотрите, как упоминает. Такие противоречия, что они пишут тот и другой. Вы себе представить не можете. Но правду упоминают. Два человека. И никто из историков философии не сомневается, что Сократ был, и что он делал то-то и то-то, и такие-то идеи высказывал, и так далее. Что является доказательством того или иного факта, когда мы обращаемся к историческим фактам? Что является доказательством? Свидетельство. То есть свидетельства. Какие? Вот на это хочу обратить внимание. Вот те, кто учился на юридических факультетах, то, может быть, у них и до сих пор время от времени проводят такие эксперименты, кстати, интересные эксперименты. Вот сидят студенты, ждут, там звонок, сейчас придет профессор, и вдруг вместо профессора распахиваются двери и влетает человек, сколько, потом скажу, группа влетает, и перед всеми начинают друг друга лупить, бить, драка настоящая. Это происходит в течение каких-нибудь 2-3 минут, и затем вся эта компания вылетает из класса. Приходит грозный профессор, одевает очки. Так, господа студенты, прошу вас описать, что вы видели. Господа студенты описывают. Профессор читает и сияет, аки солнце. Студенты смотрят, что такое с ним. Такой суровый, а тут вдруг воссиял. И что же он зачитывает? Посмотрите. Вот здесь пишет. Здесь было 10 человек. Вот тут пишет, их было 5. Кому я должен верить? Здесь пишет, что его топтали ногами. А здесь пишет, что он ногами бил всех прочих, кто на него нападал. 5 кому верите? Тут сказали, так его схватили, да и били, и то-то, то-то. Тут, говорит, он всех толкал, что они разлетались. Одним словом, вы слышите? Очень интересно, это очень важно, действительно, для следователей особенно. Он показал, когда сообщают очевидцы, то, как правило, вы найдете там единство только в одном, в самом факте. Как только касаетесь деталей, так всюду найдете расхождение. И именно эти-то расхождения, говорю не я, этот профессор говорит, эти-то расхождения и свидетельствуют о том, что здесь нет сговора, и что действительно это сообщают свидетели, очевидцы. Знайте, господа студенты, если вам все будут говорить точно одно и то же, учтите сговор. Информация неверная. Но факт таков, несмотря на разность этих деталей. Когда мы коснемся сообщений о воскресении Иисуса Христа, тот, кого, если это заинтересует, вы посмотрите Евангелие, их всего четыре. Посмотрите, и вы увидите, очень интересно. Все не говорят, причем с такой силой все говорят. Да, и апостол Павел говорит, конечно, и другие апостолы в Новом Завете говорят о его воскресении. Все настаивают, причем, знаете, как настаивают? Если Христос не воскрес, наши веры тщетные, и мы хуже всех людей тогда, потому что верим тогда в бессмыслицу, с такой силой. Все говорят о воскресении, сообщают некоторые подробности, но когда вы попытаетесь сопоставить, то вы скажете, так, а простите, кто же первым, кому же он первым явился-то все-таки? Жену мироносицу или апостолу Петру? Что было на второе явление? Какое было третье? Вы увидите разночтение. Слышите? Почему? Лука, евангелист, пишет. Я по тщательном исследовании пишу тебе. Слышите? По тщательном исследовании пишу тебе. То есть, не во всем он был очевидец. Тогда он спрашивал других. И как ему рассказали, он честно пишет. Скажу больше, эти вот разности в описании того, как являлся воскресший Христос, как его видели, эти разности ведь были же всем очевидны, правда? Никто не посмел исправить. Могли уже во втором веке, могли, как начали собирать канон, все подправить, знаете, как хорошо? Все подправить, все было бы без запинки и задоринки. Никто не посмел этого сделать. Вот эти евангельские поэтому сообщения являются фактом, объективным фактом, свидетельствующим о том, что воскресение действительно было. Оно было, потому с такой силой, вплоть до мученической кончины, отстаивали все христиане. И отстаивали это до конца своей жизни. Это еще вот одно интересное. Интересный тоже факт, интересное сообщение. Ой, ну извините, видите, я уже говорил вам, полтора часа говорю, вы никто меня не останавливаете. Никогда не давайте свободу слову профессорам. Запомните, пожалуйста. Потому что они так будут, знаете, целые сутки говорить. Ну хорошо, это вот некоторые аргументы, которые, по-моему, следует иметь в виду, и очень возможно, что в ваших встречах, в каких-то дискуссиях, они, может быть, вам в чем-то помогут. Ну, спасибо. Спасибо. Ну, я надеюсь, что у вас никаких вопросов не будет. Правда же? Что? Вы будете зачитывать, я не буду, только вы. Вот вам дарю. А то скажут, тот профессор о шпаргалке читает. Правда, еще двойки ставят за шпаргалки. Так что вы зачитываете. Но вы смотрите, не все зачитываете. Где ругают меня, не зачитывайте. Где хвалят, погромче.
Уважаемый Алексей Ильич, часто воцерковленность измеряется многолетним хождением в храм, общением и дружбой со священниками, послушанием, чтением и пением в храме, должностями и наградами. Что есть, по вашему мнению, воцерковленность? Раб Божий Николай.
Ну ладно,
Николай.
Раб Божий, ладно, да, хорошо. Нет, вы знаете что? Это слово имеет два смысла в оцерковленности. Два смысла. Первый смысл, который приложим у нас к любому, я бы сказал, ну, к любой сфере жизни. Вот человек пришел в какой-то коллектив, говорит, он еще не вошел в него. Он еще не знает то-то, то-то, то-то. А вот этот, который же работает, он тут все знает, кому обратиться, как пройти, что написать. Понимаете, это один внешний такой смысл. И в этом смысле часто говорят и о воцерковленности. То есть он уже знаком со всей этой атмосферой жизни и, так сказать, разбирается в ней. Но есть другой смысл, куда гораздо более важный. Я вам скажу так, что можно быть в этом внешнем смысле воцерковленным человеком и в Бога не верить. Да, 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 все знает, и плевать ему на все это. Воцерковленный человек – это тот, кто действительно начинает относиться к людям с благожелательством. Христианство учит, что у нас нет врагов, кроме одного врага, которым является сам человек для себя. Нет врагов. Что основной принцип христианства – это как раз любовь. А что это такое любовь? Хотите знать, что такое любовь? Апостол Павел пишет, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий пусто. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы слышите? Любовь долготерпит, говорит он, милосердствует. Любовь не завидует, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется. Вы слышите, что такое любовь-то? Вот оно, воцерковление. Где? Когда человек начинает жить по-христиански, и одним из хотя бы внешних признаков, внешних, должно быть что? Понуждение себя к благожелательному отношению к каждому человеку, кто бы он ни был, атеист, мусульманин, конфуцианец, буддист, кто бы он ни был, он образ Божий. Он образ Божий. Это во-первых. Во-вторых, кто первый в рай вошел, интересно, ой, какой воцерковленный. Наверное, он знал даже, что свечку нельзя передавать через левое плечо. Мы не знаем тайны души человеческой. И поэтому там, где нет у нас, ну, я выражаюсь этим громким словом, извините, но другого нет. Нет любви к человеку, там нет христианства. Надо запомнить. Нет христианства в том человеке, кем бы он ни был, вы слышите, только не рассказывайте всем. Вот так.
Как относиться к священнику Русской Православной Церкви, который всячески критикует свою церковь, говорит, что в ней много неправды, и в то же время всегда и везде превозносит и ставит в пример Западную католическую церковь? На ваши доводы о духовной жизни касательно Франциска, Анжелы и Терезы говорит, что это неправда, в оригиналах этого нет. Святитель Игнатий Брянчанинов заблуждался, был не более церковного писателя. В ваших книгах с батюшкиных слов только неполные цитаты святых отцов, а выводы неверны, погрешительны, лукавы. Священник защищает учение католиков во всех главных основополагающих вопросах о спасении. Получается, все святые... Вот от святого Александра Невского до святителя Игнатия, священномученика Илариона Троицкого, и подвижников нашего времени заблуждались, вопрос. Объясните, для многих это важно.
Ну, вы знаете, такой случай интересный из Патерики. Один такой монах. И говорит, ну что ж ты, вот ты говоришь неверно. Ну, а что неверно? Если бы это мне сказал бы Пимен Великий, тогда я бы поверил. Находит ему, говорят, Пимен Великий, вот так сказал. Если бы Антоний Великий сказал, находит. Если бы мне Павел сказал, апостол, ему находят. Что дальше, голубчик, скажешь? Если бы Христос тебе явился, да? Это признак прелести. Есть такое понятие в человеке, который апостол об этом очень много пишет. Да, прелестный, то есть гордость, такая впадает человек в гордыню. И тогда для него нет никаких авторитетов. Ни святых, ни богоугодных, ни прочее, и прочее. Вот. Тогда действительно, в данном случае он утверждает вещи, которые он не может обосновать. Ну, это, понимаете, это надо разбирать, чтобы показать. Он не может обосновать о том, что эти святые католические действительно говорили такие вещи, это же факты не где-нибудь. Возьмите сейчас, слышите, в Милане издается католиками книга «Портреты святых». Слышите? На русском языке. Факты берутся оттуда. Например, та же Катарина Сиенская. И пишет этот автор, пишет очень интересные же вещи о ней пишет. Как она пошла еще совсем молоденькая, 14-15 лет, в монастырь, и как она начала обращаться ко Христу в изящной такой прекрасной молитвой. Какая это молитва? «Сочетайся со мною браком вере». Не больше, не меньше. Так она начинает молиться. А дальше происходят с ней очень тяжелые вещи. Она начинает видеть Христа. Она часами с ними ходит по парку. Она с ним разговаривает. Представьте, девушка, которая ходит. И с ней дальше произошло событие. Событие сверхъестественное, как описывает автор. Так Христос является ей, обнимает ее, прижимает ее. Она же девушка. Понимаете, вся природа в ней живет. Вынимает у нее сердце ее и дает ей другое. И после этого что начинает происходить? О! Королю Франции она пишет: «Творите волю Божию и мою». Ну, как вам это нравится? Кто ты такая? Автор пишет, что она в порыве своих эмоций иногда самому Богу говорила и Христу: «Я хочу». О своем отношении к Папе Римскому она пишет так: «Даже если бы он был дьявол, вы слышите? Я бы и тогда не подняла свою голову перед ним», то есть против него. Это факты, не вырванные и взятые не из какой-нибудь критической против католицизма литературы. Оттуда взяты. То же самое Франциск Ассизский. Это известный его Фьоретти, то есть цветочки Франциска, которые переводились неоднократно, причем переводились кем? Не противниками католицизма, не подумайте. Совсем нет. А как раз теми, которые восхищались им, о том, что с ним произошло перед воздвижением, когда он увидел шестокрылого Серафима, который пронзил его стрелами в этих местах руки, ноги, Бог, и у него появились стигматы, эти кровоточивые раны. А что при этом-то произошло? Он увидел себя совершенно превращенным в Иисуса. Так что, мне кажется, что этот священник, с ним или что-то плохое происходит. Да. Вот, это может происходить. А то, что критикует церковь, слушайте, если бы вы читали святых отцов, то вы не найдете больших критиков, чем они. Они оставались в церкви. Но они что говорили? Что за критика? Они указаны те болезни, с которыми надо бороться, а не проклинать церковь. Вы почитаете Серафим Саровский, Игнатий Бричина, Феофан Затворник, Оптинский старец, Ян Кронштадтский. Вы посмотрите, сколько они пишут, с какой горечью, заливаясь слезами, они писали о том, что происходит с нашей церковью. Вы слышите? Что происходит с нашей церковью? Феофан Затворник писал: еще одно-два поколения, и у нас православия не будет. Слышите? Он оказался пророком. Через полтора поколения произошла революция. Но что он? Ушел из церкви? Игнатий ушел из церкви? Оптинские подвижники и прочие. Это что такое? Вы знаете? Одно дело, когда мы с любовью говорим о болезнях человеку. А другое дело, когда мы насмехаемся, издеваемся над человеком. Вот у тебя что, глаз одноглазый ты остался, да? Представьте себе, из какого ключа исходит. Надо запомнить христианскую истину. Нет истины там, где нет любви. Если вы человеку безобразнейшему скажете: ты настоящий Квазимода, и это действительно так, вы скажете ложь. Слышите? Он действительно Квазимода, вид у него. Вы скажете ложь. А если вы ему скажете, что вы симпатичный человек, вы скажете истину. Только в любви истина, а не в там, говорят, я режу правду матку в глаза. Я. Слышите? Я праведник. Эти все. Я ему скажу, какая гордыня движет этим человеком. Это христианский закон, я прошу запомнить. Нет истины там, где нет любви. Любовь совсем не значит, что соглашается с недостатками, болезнями, преступлениями и отступлениями. Совсем нет. Но она относится как? С желанием исправить, а не обличить просто, не оскорбить. Это в высшей степени, так сказать, важный принцип христианского отношения. Поэтому и священник, да, он знает, какие у нас недостатки. Еще бы. Я, например, в Академии всю историю, сколько я там присутствую в Академии, я борюсь всю историю с чем? С пением. Где нас ребята молодые, знаете, хочется дать, как они поют. Я говорю: что вы солдатчиной занимаетесь? Безобразие. И вот я десятки лет борюсь, правда, безуспешно совершенно. Ну, так что эти вещи меня просто только удивляют, и я глубокое сожаление у меня вызывает. И в отношении католицизма я вам скажу: учтите, мы говорим не о врагах, а говорим о болезнях, которые, к сожалению, поразили действительно западное христианство. Увидели вот в этой романтической любви, которую развивают, кстати, вот эти молодые монахини, да, которые, это неиспользованный этот потенциал естественный, они увидели в этом божественную любовь. Что пишут святые отцы первого тысячелетия, то есть восточный и западный? Не может быть божественной любви там, где сердце не очищено от страстей. Слышите? Романтизм – это совсем не божественная, не христианская любовь. А романтика может быть разная. Как живому человеку, так какому-нибудь артисту, с которым никогда не встретится даже, так и какому-то образу. Только там истина. Только там любовь истинная бывает, где сердце очищается от страстей. Это нас надо понять. И то, что Игнатий Брянчанинов, например, или Феофан, как они говорили резкие слова, Ян Кронштадтский, если они говорили в адрес определенных католических вероучительных истин, говорили очень такие сильные слова, отрицательные слова, говорят, вовсе не по ненависти, слышите, да избавит Бог. Я вам скажу так, я не знаю, кто первый спасется. Православный, католик, индус, Язычник, я не знаю его души. Первый в рай вошел разбойник. Разбойник. Православие – это только истинный путь к спасению. Слышите? Путь к спасению. А иду ли я по нему или нет? Вот какое дело. Поэтому мне очень жалко, если даже священник занимается такими вещами. Кстати, я уже не первый раз это слышу. Это критиканство. Я другого слова не нахожу. Дай Бог, если он заблуждается, это искренне. Хуже, если он уже одержим этим. Тогда уже исправить трудно. А если искренне, то я думаю, что он бы мог поговорить. Мог прям рассудить, взять, вот тексты, пожалуйста, тебе. Пожалуйста, посмотри сам. Откровения блаженной Анжелы переведены уже давным-давно. Подумайте только, что там, что мы читаем там. Дух Святой, когда ей шепчет, дочь моя, возлюбленная моя, я любил пророков, апостолов, но никого так не любил, как тебя. Как она видится во мраке Святой Троицы. Тогда даже в католической церкви, это был 13 век, тогда уже были дискуссии, можно ли ее рассматривать как святую. Еще было вот это вот. Еще была борьба еще, но постепенно вот этот мирской дух умерщения все больше захватывал христианство на Западе. И сейчас уже я вам скажу, ой, сколько уже так моментов, которые пугают, просто пугают, что происходит там. Идет катастрофическое умерщение, но хочу утешить в кавычках вас. Мы идем по тому же пути, но пока в хвосте. У нас уже начинают те вещи, которые тысячу лет тому назад на Западе появлялись. Теперь у нас тоже начинаются. Причина? Нет никаких границ. И идет внушение, идет пропаганда и прочие всякие идеи появляются. И это очень опасный процесс. Я вам скажу, вот я в своем опыте, тут не религиозный опыт, не думайте, да, избави Бог. Еще до этого не докатился я, чтобы делиться своим религиозным опытом. Несколько раз участвую в собеседованиях делегации Русской Церкви с католической. Я несколько раз специально в свои доклады вставлял резкие высказывания Игнатия Брянчанинова по поводу некоторых католических святых. Специально для чего? Чтобы поднять дискуссию по этому важнейшему вопросу. То есть вся суть религии в духовной жизни. Не догматы. Меня совершенно не интересует это филиоку или прочие вещи. А вот где человек или с ума сходит, или действительно еще он держится на плаву. Несколько раз. Причем какие делегации со стороны католиков были, даже помню, кардиналы, епископы. И вы знаете поразительные вещи? Ни разу не подняли вопрос об этом. Я ждал. Потому что это и надо обсуждать, как мне это будет братский диалог. Это надо обсуждать. Это истинный путь или это ложь и прелесть? Святой Франциск, не заблуждающийся. Святая Тереза, который кричит, о Бог мой, супруг мой. Или это глубочайшая прелесть. И это же надо обсуждать объективно, без неприязни, без ненависти, а так, как делают друзья. Вот как это надо делать. Нет, нет. Молчание. Нет, не замечают и все. И я решил так, может быть, я ошибаюсь, что все-таки они понимают. Понимают. Что здесь, конечно, совсем не святость. Но сказать об этом трудно. Тем более доказать это невозможно. Я думаю, поэтому они ничего не говорят. А у нас вот такие, простите его, я бы сказал, ну простите, верхогляды.